Снова на службе. «Дрибвели, дебая территория!» Наверное, в 20-й раз повторил городской маршал Нед О'Пири. «Обращайтесь в круг Тауд, к федеральному маршалу!» «На это нет времени!» В 21-й раз сказал Фандорин. «Нужно спасать девушку!» Мелвин Скотт сидел на подоконнике, отхлебывал из бутылки. В беседе участия он не принимал. Просто привел Эраста Петровича к сплитстоунскому блестителю закона и на том, очевидно, счел свою миссию исполненной.
«Только и федеральный маршал не станет возиться!»
Опери задумчиво прищурился на жужжащую муху.
«Никого же не убили! Подумаешь, бабу украли! Может, на ней жениться хотят!»
Пинг ухмыльнулся, но промолчал. Маршал с явной завистью посмотрел на бутылку в его руке.
«И вообще, джентльмены, время к вечеру, присутственные часы у меня закончены. Я иду в салон ужинать».
О'Пири с достоинством поднялся.
«Ты просто трусишь, старый прощелыга», — сказал Скотт, затыкая пробку. «Но если не хочешь подставлять шею сам, может, позволишь это сделать другим?»
Маршал нисколько не обиделся. Совсем напротив, просветлел лицом и сел.
«А это сколько угодно!»
Он выдвинул ящик стола и выложил на стол две жестяные звезды.
«Ну-ка, поднимите обе правую руку и повторяйте за мной. Клянусь свято исполнять федеральные законы и законы штата Вайоминг. Клянусь не превышать предоставленных мне полномочий. Клянусь...» «Заткнись!»
Оборвал его Пинг, пододвигая обе звезды к Фандорину. «И можешь катиться к чертовой матери!» Подхватив шляпу, Пири выскочил за дверь. «Что это за значит?» Эраст Петрович взял одну из звезд, рассмотрел. На ней было написано «Депьюти маршал, помощник маршала».
«Маршал имеет право приводить к присяге любое количество депьюти маршалов, то есть помощников. А те, в свою очередь, могут собрать посси».
«Что собрать?» — не понял Фандорин.
«Посси! Ну, отряд добровольных защитников закона!»
Вероятно, это ласковое слово происходит от латинского
«posse comitatus»
— «общинная сила», — предположил Раст Петрович. Скотт сплюнул вслед сбежавшему маршалу.
«Большего от Эда мы бы все равно не добились. Только проку от этого немного».
«Почему?»
«Никто с тобой не пойдет, ты здесь чужак».
Они вышли на улицу, оставив дверь в контору открытой. Красть оттуда все равно было нечего. «А с тобой?»
«Со мной, наверное, пошли бы, если бы я пообещал хорошую плату и выпивку в придачу. Но я помощником маршала быть не могу. Во-первых, нам, пинкам, это не положено. А во-вторых, я же тебе говорил, под пули не полезу. Вдвоем, против целой банды, ни за какие деньги».
«Сколько времени ушло впустую, — подумал Раст Петрович, — пока возвращались из долины, пока уламывали маршала, часа через два стемнеет. Не вдвоем, это раз. Лезть под пули тебе не придется, это два. Оплата будет тройная, это три. Ну же, едем». Скотт смотрел на него с любопытством.
«Я вижу, роли поменялись. Начальник снова ты. Что ж, твое раз-два-три звучит неплохо, но сегодня, мне кажется, уже поздно».
«Ничего. Обложить вход из ущелья можно и при лунном свете».
Вместо ответа Мелвин достал длинноствольный револьвер, прицелился вверх, выстрелил. Звона не было.
«Я же говорю, поздно. Поедем завтра утром, когда просплюсь».
Фандорин раздраженно дернул краем рта, но делать было нечего. Он зависел от этого человека.
«В котором часу?»
«У меня нет часов».
«А это что?»
Эраст Петрович показал на золотую цепочку, свисавшую у Пинка из жилетного кармана. Скотт печально молвил.
«На цепочку накопил, на часы бога нет. Как взойдет солнце, встретимся у крайнего дома».
Зевнул махнул на прощание рукой и, устало приволакивая ноги, двинулся по направлению к своей лавке. Портье при виде постояльца произнес те же слова, что и в прошлый раз. «Вам записка с каракулями от вашего китайца».
«Он японец», — механически ответил Раст Петрович, разворачивая листок. На сей раз послание было совсем коротким. «Мы перебрались в Сакайи».
«Сакайя» — место, где продают саке. Стало быть, речь идет о салуне. Бывший белый костюм от пыли, особенно от возни на краю пропасти, сделался совсем нехорош. Пришлось переодеться в черный. Минувшей ночью Фандорин не сомкнул глаз. За весь день у него во рту не было ни крошки. Удастся ли поспать, пока было неясно. Но отчего бы не перекусить? Умывшись и побрившись, он отправился через дорогу в голову индейца.
Там было людно и шумно. У стойки гоготали и бронились пастухи, но на Ираста Петровича глядели без враждебности. Он не сделался для них своим, но и чужаком быть перестал. Хозяин, увидев на поясе посетителя новенького кобуру, одобрительно сказал:
«Рашен, другое дело! Сразу видно солидного человека. Что будете?»
Единственное, что не вызывало подозрения в захватанном меню — яйца. Ираст Петрович заказал полдюжины сырых, самое лучшее средство для восстановления сил, хлеба и кружку чая.
«Далеко вам до вашего китайца!»
Хозяин с уважением кивнул на Масу, который в дальнем углу прикидывался спящим, то есть сидел, откинувшись назад и надвинув шляпу на глаза.
«Слопал два стейка, круг жареной колбасы и десяток багелей. Теперь он дрыхнет».
«Он японец», — сказал Фандорин, подсаживаясь к своему камердинеру. «Вашингтон Рид был здесь же, через два столика. Играл в кости с каким-то пастухом. Перед негром на столе сиротливо лежали три монетки. Перед его партнером — груда серебра и бумажек. Хватит сопеть. С твоей физиономией и твоим аппетитом конспирация исключается». Масса выпрямился.
«Позвольте дорожить, господин. Черный человек спар в сарае до трех часов. Потом сразу перебрался сюда. Сначала у него было много денег. Потом нисколько. Потом немножко выиграл. Сейчас опять проигрывает».
«Это все?»
«Все, господин».
Принесли яйца. Ираст Петрович выпил их одно за другим. Заел куском хлеба. Чай понюхал и пить не стал. Поднялся на ноги. «Судя по твоим припухшим глазкам, ты тоже неплохо отоспался. А я падаю с ног. Буду в номере. Окно оставлю открытым. Если что интересное, подай сигнал».
«Рури подойдет?»
— спросил Масса. «Рури — это маленькая японская птичка чудесной лазоревой окраски. Щебет ее особенной красотой не отличался, но зато его ни с чем не спутаешь. А главное — собственных рури в Вайоминге не водится». Рури защебетала исключительно не ко времени, помешав Фандорину досмотреть до конца чудесный сон. Будто он, селестианский брат, мирно живет в райской долине, а вокруг него все женщины, которые дарили ему любовь в разные годы его жизни. Они по-сестрински нежны друг с другом, и вместе всем им очень хорошо. Дисциплинированное сознание Ираста Петровича отказывалось пробуждаться, когда под окном ржали лошади или дрались пьяные ковбои, но на негромкий, малоприятный щебет фальшивой лазоревки откликнулось моментально. Фандорин сел на кровати, открыл глаза и увидел, что за окном глубокая ночь. Снова чирикнула японская птица. Он высунулся из окна. На улице ни души, не видно ни зги. Даже в окнах салуна свет уже не горел. Из темноты донеслись еще две короткие сердитые трели. Это означало: «Скорей, господин, что вы возитесь?» Поскольку Фандорин спал, не раздеваясь и не разуваясь, он просто перепрыгнул через подоконник. К
Короткий освежающий полет со второго этажа, пружинистые приземления, от которого Ираст Петрович окончательно проснулся.
Откуда ни возьмись, подлетел Масса. Господин, он проигрался до последнего. Пил один. Ушел из салуна предпоследним, а последним я. Хозяин за мной запер.
Почему ты не пошел за Ридом?
Потому что он сюда скоро вернется. Когда в салуне почти никого не осталось, а хозяин отвернулся, черный человек потихоньку открыл шпингалет на окне, а окно при этом оставил затворенным. Это чтобы потом залезть с улицы.
Ираст Петрович рассердился. У Рида нет денег на выпивку. Собирается стибрить бутылку-другую, когда хозяина не будет. И ради этого ты меня разбудил, а мне снилось, что я селестианский брат. На это Масса завистливо подсокал языком.
«Тсс!» — шикнул на него Фандорин, прижимаясь к стене. «Идет!»
Возле террасы салуна раздался шорох, быстрая тень перемахнула через перила, скрипнула оконная рама. Минуты две было тихо. Затем человек вылез обратно, но теперь двигался медленно и осторожно, прижимая к груди какой-то большой и, видимо, довольно тяжелый предмет. Задел им за подоконник, что-то булькнуло, звякнуло.
— Ого! Он стянул целую бутыль спирта! — шепнул Маза. — Теперь упьется до смерти!
Вор присел на корточки, засовывая добычу в мешок, очевидно, приготовленный заранее.
— Господин, зачем это он?
— Не знаю, но сейчас мы это выясним. Ираст Петрович быстро пересек улицу и включил фонарик. Ослепленный ярким светом Вашингтон Рид обернулся. Сверкнули белки, растерянно хлопающих глаз.
— Эй, парень, ты кто? Я тебя не вижу. Не стреляй. Смотри, мой револьвер в кобуре, а руки вот они. Ты-то свой, поди, уже достал? — Нет, но мой напарник держит вас на мушке. Фандорин подошел вплотную. «Ну-ка, показывайте, что там у вас?»
Не поднимаясь с корточек, Рид попытался отодвинуться от мешка.
«Я вас узнал по голосу. Вы джентльмен с Востока, у которого смешной пистолетик. Послушайте, сэр, я ничего такого не сделал. Буду очень признателен, если это маленькое происшествие останется между нами. Ко мне тут все неплохо относятся, но если вообразят, что я колдун... «Черному среди белых и так жить непросто!»
Говоря все это, негр быстро поводил из стороны в сторону подбородком. Высматривал второго.
«Масса, подай звук, а то мистер Рид вообразит, будто я блефую и попробует меня убить. С револьвером он управляется очень проворно!»
Из темноты донеслось угрожающее покашливание.
«Напрасно вы так про меня думаете, сэр. Старый Вашингтон Рид в жизни никого не убивал. Я не убийца. Это правда, стреляю я хорошо, но даже на войне, когда я служил в отряде снайперов, я всегда целил только в ногу. Я 30 лет на Западе. Прострелил не один десяток запястий, которые не кстати потянулись за оружием, но ни одной души не погубил. Спросите, кого хотите.
Хватит болтать!»
— прикрикнул на него Фандорин. «Показывайте, что вы украли».
Рид перекрестился и вынул из мешка большую стеклянную банку, ту самую, что стояла в салуне над стойкой бара в окружении связок перца и лука.
«Зачем вам понадобилась маринованная капуста?»
Фонарь осветил банку получше. Луч качнулся. Ираст Петрович непроизвольно сделал шаг назад.
«Это была не капуста, а человеческая голова». На сером лице со скорбно закрытыми глазами виднелись широкий горбатый нос и огромный рот. Черные волосы свисали неряшливыми клоками, шея оканчивалась рваными лоскутами кожи.
«Что это?»
«Известно, что», — благоговейным шепотом ответил Рид. «Голова индейца, расколотого камня, того самого. Она в салуне над стойкой 13 лет красуется. Вы не думайте, я ее не для колдовства спер, для хорошего и, можно сказать, благородного дела. Но если велите, Я поставлю ее обратно.
Что ж, теперь картина прояснилась. Вот, стало быть, за какую работу селестианцы заплатили целых $60. Неужели вы верите в привидение, которое ищет потерянную голову? Или просто решили заработать на суеверии?
Вождя видели и не один раз. А вы знаете, что он уже унес в преисподнюю одного из мормонов?
— В самом деле, — подумал Рас Петрович, — безголовый всадник, может, и химера, но труп в леднике был настоящий. Что за чертовщина?
Негр, озираясь, сказал: — И это еще только начало, помяните мое слово. Он не отвяжется, пока не получит своего. Надо вернуть расколотому камню башку. Тогда он угомонится и уберется во свояси. Я обещал длиннобородым привести голову до света, потому что безголовый всегда появляется в час предрассветного тумана. Вы не выдадите меня, сэр.
Эта дикая история не имела прямого касательства к заказу полковника Стара. К тому же завтра предстоял весьма хлопотный день, но Фандорин терпеть не мог неразгаданных загадок, особенно мистического свойства. Слава богу, удалось немного поспать, да и рыжая отдохнула.
«Я вас не выдам. Более того, я поеду с вами». «Правда?» — обрадовался Рид. «Ах, как это было бы здорово! Честно говоря, душа в пятки, как подумаю, что придется тащить эдакую ношу через всю Дримвелли, да еще ночью! Ну, только на что вам этакая страсть? Вы, наверное, подшутили над старым вошем».
«Ничуть. Хочу посмотреть, как расколотый камень заберет свою голову», — серьезным видом заявил Раст Петрович. «Вероятно, это будет совершенно исключительное зрелище».
Похоже, чернокожий действительно воспрял духом. «А, вдвоем это ничего, это можно. По правде сказать, если бы я не проигрался, и если бы бородачи не пообещали мне еще сотню, я, наверное, их надул бы, не поехал. А в хорошей компании совсем другое дело. С вашего позволения, я только свистну свою Пегги, она уже оседлана».
«Выводи мою рыжую»,
— обернувшись, сказал Фандорин по-японски. «Не забудь приторочить к седлу винтовку. На рассвете встретишься у крайнего дома с агентом Пинкертона. Увидимся в русской деревне. Хай!» Масса вышел из укрытия и поклонился. Перед посторонними он всегда придерживался этого строгого этикета в отношениях с господином. «И вот еще что. Мы снова на государственной службе. Временные помощники здешнего полицейского начальника. Эти значки завтра прицепишь нам на одежду». Как всякий японец, Масса обожал атрибуты власти и взял жестяные звезды с чрезвычайной почтительностью.
«Лучше бы нам выдали по мундиру и сабре. Ну, что взять с американцев? Я приведу эти гербы в порядок. Будут сиять ярче золота», — пообещал камердинер.